Да у тебя просто интернет не быстрый. О, первое, что мы делаем, это мы смотрим интернет. Fast.com.
Ну давай, давай. У тебя же должен быть самый быстрый интернет в мире, потому что ты работаешь в Яндексе.
Ну вот, посмотрим, 130.
Ладно, ты меня уделал.
А у тебя сколько?
У меня так же, как и раньше, это 92. Ну, у меня тариф 100 мегабит, и где-то 10 съедает, наверное, мой роутер. Вот, и выходит 90.
Ага.
Друган мой подключил МТС себе, и у него там 500 мегабит.
МТС на через LTE?
Нет, по проводу. По проводу, и там роутер поставили, ему получился Wi-Fi 500 мегабит. Спокойно. В Москве. И цена такая же, прям 600 рублей стоит.
Очень прикольно. У меня сейчас дома какой-то, блин, Акада. Акада, это, короче, ужасный. У меня даже не обычный Ethernet, типа, домой идет, а телефонный такой провод толстый. Он вставляется в их специальный какой-то роутер, который там как-то арендуется. Или они его, может, бесплатно дают, не знаю. И только через него ты можешь уже провод вставлять, Ethernet. Вот, поэтому, не знаю, он все время отваливается, там не больше 25, мне кажется, по Wi-Fi, а по проводу там, ну, 90 вот можно.
А, ну, короче, Акада не рекомендуешь, да?
Ну, у меня это ужасно в доме работает. Я там, у нас когда давно он ломался, и к нам приходил мастер, и он вообще говорил, что там есть физические ограничения у этого телефонного кабеля, и это вообще не очень хорошо, что по телефонному кабелю.
Да, а я же недавно летал в Корею, а там заходишь в любой Starbucks, в любую вообще кафешку, и там Wi-Fi 350 мегабит в секунду. Как тебе такое? То есть везде, на улице, в ТЦ-шках.
Там очень легко делать какие-то приложения, потому что ничего не лагает никогда.
Помнишь на Лубянке Starbucks?
Да, помню.
Там и LTE не ловит, и Wi-Fi такой.
На Лубянке не ловит, потому что там ФСБ, там это блокирует как-то, там опасная зона.
Ну, короче, на Лубянке крутой Starbucks, но не поработаешь.
Именно. Вообще, достаточно непривычно то, что мы записываем подкаст, я уже отвык совсем от этой движухи.
Говорить разучились, да?
Именно. Придется еще раз учиться с самого начала.
А когда последний эпизод-то был у нас?
Без понятия. Надо почекать как-нибудь.
Я чекаю, и у нас был последний эпизод 27 июля.
О, ну вообще не так давно. Я думал, гораздо...
Ну, вообще-то прошел почти год.
Ну, я думал, больше времени.
Можно думать, что это как бы следующий сезон пошел.
Точно. А, да, как тебе звук моей новой клавиатуры? Внушает. Громко.
Она тише, чем твоя старая, которая была механическая.
Это точно. Она. Я, кстати, тут смог сравнить вот новые клавиатуры на макбуках и вот новые старые. Которые на 18-го
ну-ка
года.
Ну-ка, поясни, да, новые старые.
Ну вот на MacBook'ах 18-го года они вроде как исправили клавиатуру, которая ломалась постоянно на MacBook'ах 17-го года. Вот, и значит, там и там маленький зазор, и там очень маленький ход, но при этом новая клавиатура 18-го года, она тише. И вроде как меньше ломается. И прям вот я в офисе смог сравнить и те, и другие. То есть, когда ты в магазине тыкаешь, не очень понятно. А тут как бы у людей уже такие поюзанные ноутбуки, и они как бы давно ими пользуются. И там да, прям да. Разница в звуке вообще максимально заметна. Первое, с чего нужно начать, это то, что поменялось за то время, пока мы не записывали подкаст. Мне кажется, это прям...
Поменялось вообще много чего, но вот, наверное, самое большое — это мы сменили место работы.
Да, кто из нас начнет? Ты?
Давай скинемся.
Ну давай.
Цуефа.
Так.
У меня бумага.
У меня ножницы.
Окей. Сейчас нужно посмотреть дату, когда у нас был последний эпизод. Это было 27 июля. И 27 июля я еще работал на компанию Швеции, на стартап. Я работал удаленно, компания была в Швеции, я находился в Москве, вот, и работал я там до сентября где-то, а потом наш стартап закрылся, и где-то месяца два я ничего не делал, просто чилил, и вот где-то с ноября я начал работать в Rogogo, e-commerce проект, который я еще начинал делать... Два года назад, полтора года назад где-то в Binary Blitz. То есть мы делали этот проект на заказ. А потом этот проект вырос в стартап. Вот, и сейчас я там работаю. как техдир. Вот, у нас там небольшая команда, где-то человек 5. Там Android, iOS, фронтендеры и дизайнер. Скоро будет мобильное приложение.
Ого, то есть ты теперь руководитель. А ты сам что-то пишешь или нет?
А, ну вот изначально я там много писал, потому что я этот проект начинал. Я там писал весь бэкэнд и даже фронтенд. Архитектуру все продумывал, но потом по мере развития я все отхожу на дальше, на дальний план, потому что за всем уже следить невозможно, у нас там и бэк, и фронт, и мобильные приложения, и уже пришло у меня в менеджмент скорее.
Это, кстати, да, интересная история, когда ты сначала начинаешь проект, а потом появляется много-много-много людей в твоем, как бы, которые замещают твои, значит, обязанности, и у тебя появляется какой-то вот другой уровень задач.
Да, ты уже не делаешь, а больше делегируешь и координируешь.
Прикольно. Ну, то есть, как бы сейчас вы растете, и ты все больше и больше переходишь в менеджмент. Мне интересно теперь, что из этого получится.
Ну, мне кажется, это естественное развитие.
Ну, возможно. Ну, хотя, с другой стороны, мне кажется, что как бы часто так происходит, что ты сначала как бы тот человек, который делает, а потом тот человек, который управляет, но это все-таки немного разные подходы, и вот это не всегда естественно, не всегда переход этот естественный. Иногда мне кажется, что лучше, если тебе вдруг нужен менеджмент, то ты берешь его со стороны, и человек будет, скорее всего, лучше управлять командой, чем кто-то из команды, кто раньше был разработчиком, становится менеджером. Но это тоже от ситуации зависит, но...
У нас был менеджмент в универе.
Ага, о, то есть ты как бы подготовлен уже был к этой ситуации.
Да, мы же квалифицированы уже.
Из менеджмента в университете я помню самая крутая вещь, которую я узнал. Это наш преподаватель рассказывал, как он ходил на экскурсию на завод Липтон. И он говорит, вот я не знаю вот эти чаи Нести, другие какие-то чаи. Вот я знаю, что Липтон, они построили огромный чайник у себя на заводе. И вот они, значит, там варят настоящий чай, а потом разливают его и охлаждают. Представляете, говорит, огромный чай. И он прям так долго рассказывал про этот чайник, и неоднократно, и он все время приводил это как пример, говорит, вот представляете, Липтон, этот огромный чайник там. Так что...
Ну смотри, все же там Google... Facebook, все же, кто написал код, они же сейчас управляющие должности.
А, и что из этого получается? Ничего хорошего.
Ничего хорошего. Да, что-то в этом есть.
Да.
У тебя вот похожий путь был?
Давай я расскажу про свой путь. Я до этого работал в студии разработки не очень большой, и там как бы часто так получалось из-за размера как бы вот этой компании, что я сначала был разработчиком, а потом приходилось брать на себя какие-то менеджерские обязанности, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от проекта. Вот, и как-то там вот у меня был достаточно большой проект, который я все долго-долго пытался закончить, и он был просто неимоверных размеров, и у меня там была очень большая менеджерская роль, вот, и, значит, видимо, в тот момент я понял, что, наверное, я не прям так уж хочу, не прям так уж готов перейти совсем в менеджмент, я, наверное, хочу разработкой позаниматься. Возможно, поэтому я сейчас поменял работу, и, получается, с февраля я работаю в Яндексе, в проекте «Яндекс.Еда». И то есть теперь я занимаюсь только разработкой, а до этого у меня было там 50 миллионов всяких задач, позвонить, значит, что-то распланировать, оценить.
Ну, у тебя вот были тогда, получается, не только менеджерские обязанности, но и такие, знаешь, как это, человек на побегушках, знаешь, который вот со всеми мелкими делами помогает.
Ну да, но ты обычно вот менеджер все-таки занимается какими-то такими вещами в проекте. То есть если проект небольшой, и там менеджеров не так много, то он делает, скорее всего, какие-то такие вот странные задачи на, ну, около бизнеса такие вот, какие-то мелкие. Вот. Ну, еще до этого, когда я был когда мы делали стартап с доставкой еды в автоматы, то там я как бы и в службе поддержки был, где угодно. Но главное, что я сейчас от этого всего отошел, и в какой-то момент, то есть у меня уже как-то слишком было много всего, я уже устал и захотел чего-то нового. И вот я теперь работаю только, занимаюсь только iOS-разработкой, и могу сказать, что это, да, как я работаю? Я работаю теперь только в офисе. Раньше я был там полуудаленно как-то, сидел дома. Надо сказать, что последние 2,5 где-то или 3 месяца работы в прошлом месте я был только дома. Я вообще в офис не ходил.
Почему так?
Ну, то есть мне как-то надоело ходить, и там не было ничего интересного. У меня были... уже под конец у меня был проект, в котором я делаю только разработку. И мне вообще минимально надо было взаимодействовать с кем-либо. Я просто сидел и делал. И никуда не ходил.
Ну да, при таких обстоятельствах, наверное, не очень много мотивации ходить в офис.
Да, и со мной как бы тоже никто особо не взаимодействовал. Мне надо было просто какому-то там, какой-то дате что-то сделать, и все, я делал, делал. Иногда задавал вопросы, иногда еще что-то, иногда от меня кто-то что-то хотел, но в целом как-то все по минимуму. Я не ходил в офис, сидел дома, и да, я решил, что, блин, а что я вообще здесь делаю? Может, мне надо что-нибудь поинтереснее найти? Вот.
Ну... Это разумное развитие событий.
Да, и я пробовал разные места. В том числе, кстати, я пробовал в Revolut. Недавно были большие новости про то, что там все очень плохо с управлением людьми, и там все выгорают, и все работают по выходным. Так что очень хорошо, что туда не пошел. В общем, да, в миллиметре, можно сказать, от меня прошла вот эта вакансия. И я пошел, да, получается, ну, я ходил в много разных мест, в итоге решил, что буду работать в Яндексе. Вот, а в Яндексе все работают в офисе. Ну, надо сказать, что офис достаточно комфортный, тут много всяких штук есть, поэтому по сравнению, то есть, с моим предыдущим офисом, тут все-таки не так уж и плохо.
Ну да, когда вот представляют себе офис, они думают, что это такое, просто пришел туда в 9 часов, и сидишь там и просто уходишь, да, весь уставший. Но вот офис, когда ты вот ходил в маленьком стартапе и офис в Яндексе, тоже, наверное, два больших отдельных мира.
В старых эпизодах мы обсуждали, значит, работать удаленно против того, что работать в офисе. И вот среди тех аргументов, как бы, мы наверняка говорили, что, значит, что тебе в офисе, может быть, там кто-то мешает, может быть, шумно. Здесь вот, например, это решается тем, что здесь просто очень много разных мест, где ты можешь поработать. Если тебе нужно уединиться, ты идешь и уединяешься. Если тебе нужно работать с людьми, ты идешь и сидишь рядом с людьми. Что еще? Какие у нас были аргументы?
Но у вас open space.
Да, но при этом у нас open space, но здесь достаточно много места. И, например, тут вот такие вещи, как если кто-то говорит по телефону, то он уходит в специальное место. Если у кого-то там встреча, да, как я сейчас. Если у кого-то встреча, то они, скорее всего, бронируют переговорку. То есть там все-таки люди стараются как бы не шуметь прямо там, где все сидят, но даже если они это делают, то ты можешь сам сбежать от этой движухи. Вот, да, но здесь много всяких удобных штук в офисе, которые стараются сделать твое пребывание здесь комфортным. Ну и, в принципе,
да,
я уже
я
как-то...
Офигел.
Да, ну и в принципе я уже тут как-то адаптировался, и как-то можно обсудить, значит, всегда какие-то вещи. То есть, да.
Команда
да,
большая?
Команда именно вот в iOS у нас 4 человека. И вот могу сказать, что по сравнению с работой удаленной, здесь больше всяких обсуждений. То есть ты как бы больше обсуждаешь какие-то решения, обсуждаешь какие-то моменты с командой. Но еще, возможно, это связано с тем, что мы пока как бы все... друг с другом еще мало взаимодействовали, и мы как бы многие вопросы еще просто не определили, как мы в команде что-то делаем, да, какие-то вот вопросы фундаментальные. Как мы делаем это, как мы делаем то, и вот не всегда это понятно, и мы все время обсуждаем. Вот, поэтому, возможно, мы поэтому еще часто общаемся. Как-то...
Если у кого-то на айфоне в приложении Яндекс.Еды что-то не работает...
Да, кстати, про если что-то не работает, тут еще из-за того, что компания большая, то здесь нет такого, что вот если что-то сломалось, то все, все там бегут, пожар в офисе, никто не может работать. Тут как-то все это, даже если там сервер упал, как-то более-менее спокойно все решается, и никого там не отвлекает, кто занят другими делами.
Сейчас вспомнил мем, где вот эта собачка «This is fine».
Да, вот реально, на самом деле, я как в этом меме обычно сижу, потому что как бы, у меня достаточно такая роль, от нее ничего не зависит. Даже, кстати, если у нас приложение прямо в продакшене на iOS упадет, то никто из нашей команды ничего не сможет сделать. Нам могут сказать, что мы пересобрали там новую версию и выложили ее, но она все равно будет проходить ревью какое-то время, поэтому прямо такой суперсрочности никогда нет.
Ну да, там скорее серверщикам больше хлопот.
Ну да, но их там очень много, поэтому им, наверное, нормально. Да, самое крутое, это то, что из-за того, что у меня теперь есть график определенный, что я прихожу на работу в определенное время и ухожу в определенное время, то у меня как-то кажется, что больше времени, чтобы заниматься, например, своими проектами, или записывать подкаст, или еще что-то такое делать. Еще это связано с тем, что у меня есть вот рабочий ноутбук, и я его практически всегда оставляю на работе и никогда не беру с собой. Вот, за счет этого получается, что я не могу физически поработать из дома, если даже захочу.
Да ладно, да. Вот это неплохо.
То есть это такое зонирование получается, что если я работаю, то я иду в офис, и там работаю на ноутбуке.
Да, у тебя разграничивание прямо такое географическое, то, что это другое место вообще.
Да-да-да.
Да еще и как бы компьютер ты не возьмешь с собой.
Да, плюс еще тут, вот, например, доступ ко всяким внутренним сервисам, к почте даже и каким-то вот штукам для управления задачами, он весь доступен только изнутри здания или через специально настроенный VPN. И, короче, на телефоне этот VPN очень сложно настраивать, и я заранее решил, что я не буду это делать. И, короче, у меня на телефоне вообще никакого доступа связаться, кроме как вот там...
Телефон — это не место для работы.
Да, то есть технически, конечно, там можно как-то меня достать, да, но, типа, вот я сам ничего не посмотрю там. Ничего связанного с работой там нету.
А ноутбук с собой можно это взять?
Можно взять, но я как бы... Вот у меня другие люди в команде берут, но я никогда этого не делаю, чтобы вот не было такого момента, что я там работаю, когда я не в офисе. Если захочу подольше...
Зачем нагружать спину?
Подольше. Скажи. Да, тем более, о боже, это просто, ты не представляешь. Он такой, рюкзак становится такой легкий без ноутбука, просто жесть. Я вообще теперь не могу вместе с собой носить ноутбук никуда.
Можешь взять с собой вместо этого литровую бутылку.
Ну да. Это вот время, которое остается после работы, хочется его как-то максимально полезно провести. Например, закончить какие-то проекты, про которые мы все время тут рассказываем и никогда не делаем. Такой и проект, если, значит, есть какие-то слушатели, которые помнят наши первые эпизоды, то мы всегда обсуждаем тайм-трекер, который я когда-то придумал. Значит, мы все время обсуждали, какие там есть фичи, как их можно делать. И я все время говорил, вот, я уже начинаю, сейчас там заканчивается этот проект, я начну. Вот сейчас что-то много задач, вот сейчас чуть попозже, чуть-чуть.
Да, это больная тема. Вот у нас все время было такое. Ну вот сейчас проекты закончатся остальные, и вот как раз время освободиться, поделать новые.
Да, и вот никогда это время не наступало, и до сих пор оно не наступило, но... Ну, сейчас.
Ну, вот, может быть, с твоим зонированием?
А вот сейчас, с помощью как раз зонирования, то есть у меня и выходные тоже, получаются такие свободные, и вечером тоже можно, в общем, выделить, найти время, чтобы это сделать. А потом...
Да, кстати, большая проблема — выходные. У меня вот, знаешь, нет такого, как сказать, work-life balance. Почему-то у меня работа все время переходит, знаешь, в выходные даже. Не знаю, просто, наверное, я открываю браузер, и там, вот, знаешь, горит это уведомление, допустим, от Slack или от Trello или от GitHub. Просто спокойно. И это как бы не мешает, но почему-то на автомате захожу туда и что-то делаю, хотя выходные, и этого не должно быть вообще.
Да, вот у меня как бы тоже так раньше было, а сейчас, даже если... У меня даже вот сейчас такое странное чувство было в выходные, что вот мне кажется, так, надо что-то поделать. А вот по работе ничего я поделать не могу вообще. И я просто, знаешь, я стоял и не понимал, чего надо делать просто. И вот сейчас, как бы, я хочу заполнить эту пустоту вот чем-то полезным. Я начал читать книжки больше, я начал, значит, что-то разбирать какие-то, знаешь, бесконечные ридинг-листы, которые там у меня есть в покете или в каких-то других штуках. Начал там дома больше как-то убираться, что-то перестановку какую-то сделал. В общем, я нахожусь в какие-то странные занятия все время. Да, но и нужно вот туда вклинить, значит, вот этот трекинг времени. Мне кажется, у меня есть все шансы сделать, наконец, этот проект. А у тебя как? Хочешь сделать какой-нибудь свой проект?
Так. Помнишь, мы хотели записывать скринкасты?
Да, точно. У нас даже был челлендж на неделю, чтобы записать скринкаст. Угадай, что.
Что, может быть, по новой челлендж сделаем?
Про скринкасты?
Да.
Ну, что-то я не знаю.
Что-то ты не особо горишь желанием, да?
Со скринкастами как-то у меня запал-пропал, но вот начать свой проект вот этот я вообще просто в любую секунду готов.
Ну, давай смотри, давай так сделаем. У нас будет челлендж до следующего эпизода. Ты начинаешь делать проект, а я начинаю делать скринкасты.
Ты... Ну, да, хорошо. То есть ты сделаешь один скринкаст? Я вряд ли сделаю проект.
Нет, ну понятно, что проект ты не сделаешь весь, да, за это время, но ты там хотя бы создашь.
Ну что-то начну я точно, да.
Поды установишь.
Да, реально. Не, ну вообще там commit. Больше сначала нужно как-то посмотреть какие-то фичи, что-то выбрать, начать делать дизайн.
Макап, да, какой-то дизайн сделать.
Да-да-да, вот визуально. Набросать, что вообще это будет, понять, что надо реализовывать-то вообще. Ну, я еще могу вот сказать, что из-за того, что у меня вот это физическое ограничение, да, что я не могу работать, когда я дома, то появляется вот, когда ты уходишь с работы, такой вот, знаешь, какая-то вина какая-то такая, что, блин, мне, может, надо еще поработать, я же потом уже не буду работать. И вот сложно избавиться от этого чувства, но как бы здесь вот помогает как раз трекинг времени. И что...
Типа ты отработал сколько надо, и все, я вам больше ничего не должен, да?
Ну что, я могу посмотреть, что вот не то, что я ничего не должен, я посмотрю, что, ну блин, типа, я должен работать там примерно столько-то часов.
Ну вот я про это и говорю.
Да-да, и я смотрю, как бы, сколько я реально что-то делал, я понимаю, ну блин, ну вот здесь вот я, типа, может быть, никакого особого результата там не было, но я же не просто там сидел, я что-то делал полезное, пытался там, думал о чем-то, связанном с работой, пытался вот, значит, что-то спроектировать. И как бы этим самым я пытаюсь себя убедить в том, что я ни в чем не виноват, и я могу реально пойти домой, и ничего страшного не случится.
Mm-hmm. Вот. Блин, как же это делать с удаленной работой?
С удаленной работой нужно как-то больше, больше силы воли, чтобы остановить себя от того, чтобы работать. Но не знаю, как это сделать. Еще раньше в старых эпизодах мы обсуждали, какие у нас есть подписки, и, значит, на сколько у нас получается по деньгам, какими сервисами мы вообще пользуемся. И я думаю, за то время, пока вот мы не записывали, многое поменялось, как у меня, так и у тебя. Ну, у меня точно, и вот мне интересно, поменялось ли у тебя, поэтому я вот хотел обсудить эту тему. Ну, вообще изначально, как бы, у меня такая мысль появилась вернуться к подпискам, потому что я раньше использовал Dropbox, то есть мы когда обсуждали облачные сервисы, то облачные вот эти хранилища, то я думал так, вот, значит, есть, значит, Google Диск, Dropbox, и вот вроде чего-то там Dropbox хватает, но если я захочу платить, то я буду платить за Google Диск, и мы тогда пробовали им пользоваться, но Dropbox оказался лучше. Но при этом Dropbox очень дорогой. И в какой-то момент я пришел к тому, что я стал за него платить, потому что мне нужно было это по работе. Вот. И, значит, я уже как бы этими проектами не занимаюсь, и он мне уже, в принципе, не нужен. Я все равно за него в какой-то момент платил, и я, значит, решил от него отказаться. Потом, значит, я раньше был подписан на Spotify, и слушал музыку и на телефоне, и на компьютере, и везде. Вот, а сейчас как-то я стал больше слушать аудиокниги, стал больше слушать подкасты, и, значит, отказался от подписки на Spotify, и слушаю его в бесплатной десктопной версии, да, и подписался на Apple Music вместо него, чтобы, в общем, оптимизировать этот момент расходов.
Apple Music подписался со скидкой?
Наверное, да. Вроде тогда еще можно было. Как только я начал заниматься всеми этими изменениями, то я подумал, блин, надо вообще, короче, все оптимизировать. И потом я решил... у меня еще была подписка на аудиокниги в Audible, и я, значит, ее там тоже отменил. И решил, что я сначала послушаю все аудиокниги, которые у меня уже есть там. У меня была аудиокнига, которую я не слушаю, и я ее там можно сдать, я поменял ее на другую. Короче, я вообще стал максимально... оптимизирую свои подписки, и я вот хочу прийти к тому, что я практически ни за что не плачу, только за что-то прям реально
Давай
полезное.
Посчитаем. Ты отказался от Dropbox.
Да.
Это сколько? $10?
Да вообще, в принципе, Dropbox и Spotify — это уже $20. Да, мне кажется, я теперь могу, даже если я, предположим, что я фиксирую свою старую сумму, которую я трачу на подписки в месяц, я могу эти $20 на столько сервисов каких-то прикольных потратить, что вообще жесть.
Да и тем более у тебя, мне кажется, есть все этот Яндекс уже. Ты же пользуешься Яндекс.Музыкой?
Нет, кстати, я не пользуюсь.
А Яндекс.Диском?
У меня нету на них даже бесплатной никакой подписки.
Да ладно. Яндекс.Драйва нет подписки?
У меня нету. Там есть вот эта штука, называется Яндекс Плюс. Это подписка сразу на кучу сервисов. И она там дает, например, в Яндекс.Драйве она дает скидку. В Яндекс.Музыке она дает подписку. В каких-то еще штуках тоже подписку.
То есть сотрудникам не дают бесплатное место?
Да, но у нас нету вот этого бесплатного аккаунта в Яндекс.Плюсе.
Ага.
Вот. Так что мы как обычные люди. Не, ну может быть...
Зато Яндекс.Такси можно, да?
Зато я могу на Яндекс.Такси ездить, да. Но тоже на ограниченную сумму в месяц, но при этом достаточно большую. Не жалуюсь.
Ну, короче, бесконечно, считай.
Ну да. То есть вот я пытаюсь отказаться от всех подписок. А как у тебя поменялись подписки?
Ну, у нас одна из плюшек — это подписка на Netflix.
О-о-о!
Так что от этой самом... подписки я избавился, и я не плачу за Netflix.
У тебя на работе есть подписка на Netflix?
Да.
Офигеть. Возможно, я ради этого даже готов был бы перейти. Да, я вот говорил, что, значит, что я слушал аудиокниги, и что я вот вместо того, чтобы слушать музыку, когда куда-то еду, стал больше слушать подкасты и аудиокниги. И вот у меня как-то, значит, это началось осенью, потому что там была аудиокнига, которую я хотел послушать, и я такой начал слушать, и меня затянуло. А сейчас я еще больше стал как бы развивать эту тему, я стал читать бумажные книжки. Получается, сейчас я одновременно читаю одну бумажную книжку и слушаю одну аудиокнигу.
Это разные книги?
Да, разные. То есть они, скорее всего, еще одна, которую, например, вот... На прошлые две недели у меня одна книжка, которую я слушаю, была такая около, значит, бизнес, литература, а та, которую я читал, была чисто художественная. И одна из книг, кстати, с которой я начал вообще всем этим заниматься, она называется Creative Selection, и она про то, как, значит, разрабатывали, создавали первый iPhone. Ну, это одна из больших тем. Например, то есть она построена вокруг того, что ее написал один из сотрудников, который работал как раз вот в то время. И он сначала рассказывает, как он занимался Safari браузером в Apple, а потом, значит, он какие-то другие вещи делал, и потом уже в какой-то момент он начал заниматься клавиатурой для нового iPhone, самого первого. И он как бы рассказывает про все проекты, которыми он занимался, как у них там устроен процесс, и это все очень интересно, и сам, в общем, то есть очень интересно посмотреть на процесс разработки с точки зрения именно разработчика, а не так, как это обычно рассказывают про Apple какие-то сторонние люди или менеджеры или еще кто-то. Там у него основной point вот этот, что вот это creative selection, что у них разработка строится вокруг того, что вот они делают маленькие демо, маленькие прототипы, в маленьких командах, и они как-то тестируют идею, а потом начинают ее развивать. То есть некоторые идеи умирают, которые никому не понравились, а некоторые прототипы, то есть, умирают, а некоторые воплощаются в жизнь, в реальность. Вот так, например, с клавиатурой у них было очень-очень много разных, значит, прототипов, потому как вот именно на тачскрине у тебя набирается текст, как ты нажимаешь на кнопки.
Ну смотри, теперь ты можешь перенимать вот эти все практики к себе на работу.
Да, это...
Или в проекты.
И в принципе, как бы, книгу можешь читать как такой детектив. Он рассказывает, как у них сначала были одни идеи, потом другие, как там получилось, не получилось, он такой, а потом приходит этот человек, у него такая идея, мы там и это обсуждаем, и это, и, в общем, ты такой слушаешь, вау, как круто. Да, всем рекомендую книгу Creative Selection, мне очень понравилось. Это прям вот одна из тех, которые я прям... ради которых я купил подписку на аудиокниге в Audible. Да, а ты что читал? Ты читал что-нибудь? Хочешь ли ты читать?
Я читаю про историю России сейчас. Uh-huh. Книжка называется «История российского государства» Акунина. Там очень много томов, и я дошел до третьего тома, то есть с начала года я прочитал три тома. Познавательно. Uh-huh. Я читаю, кстати, и бумажную, ну как электронную я читаю, текстовую, uh-huh. и аудиокнигу. Иногда у меня настроение читать обычную книгу, иногда аудиокнигу.
А, то есть ты вот. Одно и то же как бы?
Я одну книгу, да, читаю, но разными способами.
Интересно.
Поставил себе цель прочитать 12 книжек в году.
Угу.
Пока иду по плану.
А ты считаешь только те, которые ты читал глазами или слушал тоже?
А, нет, ну, понятное дело, что это тоже сам тоже книжка.
Ну, я не знаю.
Но, кстати, помнишь, я тебе рассказал про подкаст Hardcore History?
Да.
Там все эпизоды можно, знаешь, считать как книжки. Там, например, один эпизод может быть на 6 часов.
Ну,
можно ли это считать книжкой?
Ну, наверное. Наверное, можно.
Да, а бывают еще там такие серии по 5 эпизодов.
Ага.
Это как, не знаю, как толстая книжка, как «Война и мир» какая-то, знаешь?
Ну да. Это надо мне тоже, наверное, попробовать. Я вот истории вообще что-то такое, у меня этот сегмент совершенно никак не покрыт в моем медиапространстве. Еще, значит, я стал более избирательно относиться к подкастам, которые слушаю. И, например, я стал меньше слушать подкасты, которые связаны с разработкой непосредственно. Я стал пытаться слушать больше какие-то там, типа, на более общие темы, какие-то интервью, какие-то, может быть, около там техно-новости, типа, как Верджкаст. Вот.
Ну, про бизнес, про технологии, про жизнь, да, скорее?
Да, да, что-то, чем про конкретные вещи в разработке, потому что как-то я и так, в принципе, все остальное время этим занимаюсь, я решил, что...
Надо отдыхать от этого.
Надо, да, чтобы было какое-то время, когда ты с этим не связан. Подкаст, который я открыл для себя в то время, пока мы не записывали подкаст наш, это подкаст «Акимбо». Каждый его эпизод посвящен какой-то теме отдельной, и вот там есть какая-то мысль всегда, которая вот раскрывается от начала и до конца. В конце эпизода есть небольшая секция с ответами на вопросы про прошлый эпизод, но получается так, что вот ты начинаешь слушать, мне кажется, там около получасовой эпизод, и вот, значит, тебя посвящают какую-то тему, она, значит, и просто там дискуссия про нее. Ну, например, какие темы там есть? Например, там был эпизод про то, зачем нужно вообще образование. Там был эпизод про то, что вот, значит, что мы когда ходим в музей и смотрим какие-то, значит, греческие статуи античные, то, значит, они белые, и мы представляем их белыми. А на самом деле, когда их делали, вот в то время, когда их только сделали, то они их красили. И если нам показать крашеную такую скульптуру, то нам покажется, что это неправильно. А для них тогда это было норма, это было правильно. Вот, и там была дискуссия на тему того, вот как это вообще, нормально это и ненормально, как на самом деле нужно делать, может быть, там нужно покрасить все скульптуры, чтобы сохранить их как бы первозданную идею, или наоборот, нужно их оставить, как они есть, и смириться с тем, что вот мы сейчас считаем это нормальным. В общем, такие интересные там топики. Да, ну, в общем, я очень рекомендую, каждый эпизод чем-то будет интересный, надо только начать.
Ссылка в описании. У меня подкаста в рекомендации нет, но я хотел порекомендовать одно приложение, которое я поставил себе пару месяцев назад.
Так.
Это такая утилита, которая меняет темный режим на Маке по расписанию или по локации. Это приложение называется Night Owl, и оно, как обычное приложение из App Store, ты его ставишь время, в которое тебе переключать режим со светлого на темный, и он это делает автоматически. Сейчас вот этого 8 часов было, и у меня переключилось автоматически. Та вещь, которая должна была быть, по идее, встроена в Mac, в macOS, но этого нет.
Я вот тоже пользовался этим приложением, прям реально рекомендую. Это кажется, что это как бы естественная вещь, которая должна была быть сразу, но ее почему-то нет, и она почему-то не встроена, и приходится там скачивать какое-то стороннее приложение.
Да, и ты ее ставишь, она просто почти незаметная, она висит в этой иконкой, и все, и просто меняет.
Угу.
Да, поэтому вот это советую.
Да, реально, прямо вообще плюс.